Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. В овечьей шкуре. Сегодня нас ждет историко-детективный рассказ о благообразном биохимике, почвоведе, специалисте по электронной микроскопии Гансе Бейтельшпахере, который в годы Второй мировой, как выясняется, был серьезным нацистским преступником. Расследование провели сегодняшние участники программы, историки, живущие на разных континентах, в Австралии и в Мюнхене, Олег Бейда и Игорь Петров. Первым берет слово Олег Бейда.
Хотя гадание по лицам не научно и даже оскорбительно в 21 веке, человеку все равно привычнее представлять душегубов минувшего как психопатов с пустым взглядом и взъерошенными волосами. То есть нам комфортнее видеть зло как отталкивающий пример человеческого падения, когда уродливость поступков высвечена на телесном уровне. Но это, конечно, иллюзия восприятия, потому что психика людей пластична, с ней двигаются и границы того, что человек себе позволяет. То есть человек вращается в такой в рутине, в хаосе жизни, и иногда обычный человек вдруг оборачивается в монстра только с тем, чтобы вскоре спокойно также вернуться в прежнее обличье. Остается, конечно, неясно, почему же эти границы оказываются столь размытыми. Виной ли тому идеология, или самоубежденность, или просто сердца человеческие черствеют, или, быть может, это свойство всех сапиенсов как таковых. А герой сегодняшнего рассказа или антигерой – на воссоздание жизненного пути, которого мы с моим коллегой и другом Игорем Петровым потратили 10 лет, прошел этот путь в обоих направлениях и тем самым воплотил в себе еще одну загадку человеческого рассудка. История эта началась в далеком уже 2013 году, когда я набрел на изданную в Германии в начале нулевых книгу с записками немецкого генерала Готхарда Хейнрица. Тогда трудно было, конечно, предположить, что записки о войне на уничтожение, которые вышли из-под пера высокого немецкого военачальника, всего через 5 лет произведут достаточный фурор, чтобы быть изданными в России и пережить несколько тиражей и даже искренний интерес в самых разных слоях российского общества. При первом прочтении внимание привлек следующий отрывок. Значит, это сентябрь 41 года. Генерал сообщает своей семье, сидя где-то под Баклановой Муравейкой. Цитата. «Кстати, недавно мы были в деревне Седнев на реке Снов, прежде огромном поместье казацкого гетмана, которому принадлежало 240 тысяч моргинов земли. Теперь замок совершенно пуст, разрушен и разорен. Родившийся на Украине приват-доцент из Кёнигсберга по имени Бейтельсбахер, сейчас лейтенант в нашем разведотделе, был тут в детстве с родителями, описал мне богатство этого дворца, его прекрасный парк, сейчас непролазная чаща, его библиотеку с ценнейшими рукописями и рассказал о здешней грандиозной жизни в старые времена. От этого ничего не осталось. Лишь одна старая 400-летняя липа еще стоит, вся скрюченная по соседству с бюстом национального украинского поэта, который жил 250 лет назад в семье гетмана. Наши солдаты отбили ему голову. Они решили, что это Сталин». Конец цитаты. По ходу дальнейшего чтения мы узнаем, что лейтенант из разведотдела был переводчиком и любил охоту. Переводил он с русского языка, а также в ходе ежедневных облав переводил на тот свет пойманных им людей. Перемежал он это одобрением нацистской политики колонизации, мол, украинская земля прокормит всю Европу, а попутно вручил генералу ключ к русскому сердцу, посоветовав ему читать классическую литературу, а именно Лескова и Толстого. Хейнрице, собственно, так и поступил, о чем не пожалел. А теперь еще раз мгновенный снимок начала ноября 1941 года. Мы в Лихвине. Вновь выдержка из дневника генерала. Лейтенант Бейтельсбахер прикончил в общей сумме 12 партизан. Некоторых вчера в Лихвине, а некоторых сегодня поблизости отсюда. Никогда бы не подумал, что в этом маленьком незаметном человечке столько энергии. Он мстит за своего отца, за свою мать, за своих братьев и сестер, которых коммунизм или свел в могилу, или отправил в ссылку. Он безжалостный мститель. Конец цитаты. Ну как же оставить вот такую характеристику без внимания? Да, мы знаем то, что российские изгнанники служили в вермахте и в войсках СС, в организации ТОТ-то. Люди были разного калибра, были возрастные ветераны русской армии Врангеля, которые пошли переводчиками в 41 году. На память приходит Владимир Иванович Ковалевский, который служил в испанской голубой дивизии. В прошлом году книга его мемуаров под названием «Испанская грусть» вышла на русском. Были люди помоложе, высокородные и дослужившиеся до невероятно высоких постов, аристократы, вроде Кристиана или Константина Шальбурга, который стал вождем датских коллаборантов. Но вот история приват-доцента оказалась все-таки совсем уникальной. Я вот заинтересовался тогда жизнью этого ученого-палача, рекомендовал Игорю прочитать Хейнрице, что он и сделал. Ну и тогда же мы решили объединить наши усилия, потому что не раз доказано, что две головы лучше, если они смотрят в одну сторону. Значит, дальнейшую историю вырывания из забвения имени и дел доцента можно было бы рассказывать такими слоями. Ученый этот с веревкой настойчиво очень убегал от нас, кутался в ткань времени, активно отгораживался. Он пропал со страниц дневника генерала так же резко, как и появился там. Наши поиски, они плутали, они заходили в тупик. Достаточно отметить, что несколько раз мы думали, ну, теперь-то уж все точно выжили, вряд ли что-то еще возможно найти. Но спустя пару лет каждый раз мы находили очередную какую-то зацепку, которая давала пищу для размышлений и поисков. По итогам последних мы писали небольшие материалы, каждый раз все усложняя и усложняя его биографию. Ну и вот только сейчас она известна нам наиболее полно. Успеху способствовало то, что сложились воедино и наш личный интерес к этому мрачному персонажу, толкавший нас писать запросы в самые маленькие, в самые локальные архивы. Ну и без небанального такого везения двух историков тоже дело не обошлось. Для удобства нашего слушателя мы сведем получившийся пазл воедино и расскажем восстановленную историю о жизни и судьбе.
Игорь Петров.
Все началось в данном случае с буквы. Оказалось, что генерал Хейнрице неправильно писал фамилию своего помощника. Он писал не Бейтельшпахер, как это было на самом деле, а Бейтельсбахер через букву «Б». Правильно оказалось Бейтельшпахер. И достаточно быстро в адресной книге города Кёнигсберга нашелся подходящий кандидат, доктор Ханс Бейтельшпахер. И быстро в интернете удалось найти его диссертацию в начале 30-х годов, которая была предварена краткой биографией. И поэтому мы получили первичную информацию. Мы узнали при этом, что Ганс родился 20 сентября 1905 года в немецкой колонии Розенфельд под Одессой. Происходил из семьи русских немцев, что понятно, наверное. Начальную школу он посещал в родной колонии с 11 по 13 год. Затем последовали старшие классы в Одесском реальном училище имени Святого Павла. Училище было основано лютеранской общиной. Одним из его выпускников, кстати, был Лев Троцкий. То есть Бейтельшпахер застал и революцию, и гражданскую войну, и первые годы советской власти. И первые 3 года учебы в университете он тоже учился в Советском Союзе, в Новороссийском университете в Одессе, а затем сумел уехать в Германию. Ну, достаточно многие русские немцы в 20-е годы уезжали в Германию, и, соответственно, он переехал в Баден-Вюртемберг, и в 28-м году там защитил диплом агронома в высшей школе сельского хозяйства. И после этого началась его научная деятельность. С лета 30-го года он писал диссертацию в технической высшей школе Штутгарта. При этом сохранялись, видимо, какие-то связи с русской эмиграцией. Вот его научным руководителем стала Маргарита Карловна фон Врангель, графиня Андроникова, первая женщина, которая получила звание профессора в немецком университете. Они написали с ней совместную статью, но саму диссертацию ему пришлось дорабатывать уже в одиночку, потому что Маргарита Карловна в марте 1932 года скончалась. И годом позже он защитил диссертацию и стал доктором агрокультуры по теме «Методы определения малых масс калия в растворах земли». После выпуска он перебрался в соседнюю Швейцарию и первый свой опыт научный стал получать в Цюрихе. Но, видимо, что тогда, что сейчас, постдиссертационный период в жизни любого новоявленного научного сотрудника самый тяжелый, и больших публикаций в это время у него не было. Зато он заинтересовался политикой. Вообще нацисты пытались влиять на диаспору в самых разных странах, в том числе, естественно, и в Швейцарии, как в стране, граничащей с Германией, заграничную организацию НСДАП. В Швейцарии, кстати, возглавлял небезызвестный Вильгельм Гуслов. И вот за несколько лет ему удалось из диаспоры 100 тысяч немцев, которые жили в Швейцарии, сагитировать 5 тысяч, в общем, довольно много, вступить в НСДАП. Гуслов в феврале 1936 года застрелил в Давосе еврейский студент Давид Франкфуртер, который за это был приговорен к пожизненному заключению. После войны освобожден, выслан из Швейцарии, впоследствии стал офицером в израильской армии. А вот Бетельшпахер, он стал как раз одним из этих 5000 вступивших в НСДАП. Параллельно или практически одновременно он вступил также и в СА, стал штурмовиком. Но политическая карьера не удалась. Почему, не вполне понятно. Мы нашли только странное упоминание в архиве отдела «Восток» внешнеполитического ведомства НСДАП, датированное декабрем 1934 года. Там короткое предупреждение, что вот с господином Бетельшпахером, причем совершенно точно это именно он, потому что указано его дата и место рождения, сотрудничать не стоит. Человек подозрительный. Почему возникло это подозрение, нам выяснить пока не удалось. Но, несмотря на политическую неудачу, колесо научной фортуны все-таки провернулось, и Бетельшпахер вернулся в Рейх и получил весной 1935 года позицию ассистента в университете Кёнигсберга при институте агрономии. Здесь его под свое крыло взял светило немецкого почвоведения Эльхард Альфред Мичерлих, и началась действительно успешная научная карьера. За последующие годы было написано достаточно много статей, в большей части в соавторстве с Мичерлихом. Пошли публикации, поездки на конференции. Например, есть отчет о конференции почвоведов в Стокгольме летом 1939 года. И там, соответственно, Бетельшпахер выступал с докладом. Но этот вояж стал последним достаточно большой период времени, потому что, как мы знаем, осенью 1939 года Германия вторглась в Польшу, и с середины октября Бетельшпахер был призван в армию, оказался в тренировочном батальоне связи все в том же Кёнигсберге. Тут с ним случилась неприятность, скорее анекдотического свойства. Армейская карьера началась с лечения от венерического заболевания. Упоминаем об этом просто потому, что мы возлагали большие надежды на запрос, который подали в так называемое Вермахтаускунштелле, то есть немецкое ведомство. Сначала оно занималось справками о погибших и попавших в плен немецких солдатах, а теперь, в принципе, вообще о всех немецких солдатах, служивших в Вермахте. Как я уже сказал, мы возлагали большие надежды на этот запрос, думали, что сейчас узнаем всю биографию военную Бетельшпахера. Вот в его учетной карточке не оказалось практически никакой информации, кроме вот выше упомянутой истории о его заболевании. Загул, кстати, этот не помешал семейной жизни. С 1937 года Бетельшпахер был женат, и в 1940-м у него родилась первая дочь, а потом во время войны вторая, во время войны с Советским Союзом. Вторжению немецкой армии в Советский Союз в июне 1941-го он уже служил в разведотделе 43-го армейского корпуса, которым руководил тот самый генерал Хейнрице, чьи записки мы читали. На бумаге все было гладко, но на деле коммуникации Вермахта, который достаточно быстро наступал на Москву, при этом растягивались, а личный состав, наоборот, стачивался, а километры все не заканчивались. География оказалась сильнее военной теории. Собственную малочисленность и полное отсутствие политического целеполагания в отношении населения, которое в самом начале кампании Барбаросса рассматривалось большей частью как расходный материал в контексте будущей колонизации, и это все Вермахт компенсировал неизбирательным насилием. Корпус генерала Хейнрица, как и другим соединениям вермахта, стали досаждать партизаны, и с октября 1941-го пришлось латать дырявый тыл корпуса путем создания маленьких антипартизанских команд, и Бетельшпахер в чине лейтенанта был командирован в такой отрядик, сначала в качестве переводчика, но достаточно быстро его перевели в штат корпуса на специально созданную должность, ответственного за борьбу с партизанами.
Продолжает Олег Бейда.
Да, и в этой своей должности он формально числился как Захбеарбайтер, то есть делопроизводитель, но доктор очень быстро, моментально точнее, отошел от такого крючкотворства, подобрал себе трех тимуровцев, бывших, так сказать, красноармейцев, крестьянских сыновей. И вот вновь слово генералу Хейнрице, который результаты такого подбора наблюдал. 5 ноября 1941 года. Цитата. «Днем партизаны прячутся в лесах и оврагах в своих убежищах, а по ночам ходят в деревне за съестным. Наш русский переводчик с огромным рвением взялся за борьбу с ними. Население не раз уже информировало нас о партизанах, так как боится притеснений с их стороны. Только с помощью крестьян и можно схватить партизан. Переводчику за истекшие 3 дня удалось поймать и прикончить 15, среди них несколько женщин. Партизаны клятвенно верны друг другу. Они позволяют себя расстрелять, но не выдают товарищей. Они знают, что их уничтожат без сантиментов, и все же держат язык за зубами и утверждают, что ничего не знают. У них настоящие хомячьи закрома. 3 дня назад в одном из тайников мы нашли 3 центнера меда, не говоря уже об одежде, мясе и запасе муки. Помимо партизан тут слоняется немало красноармейцев, оставшихся в нашем тылу после боев. Часть из них вооружена, часть безоружна, многие из них помогают партизанам». Конец цитаты. К сожалению, нам недоступны источники, которые могли бы пролить свет на ход мыслей Ганса. Очевидно, однако, 2 момента. Первый, он же контекст. Учитывая практику контрпартизанских операций, тем паче в нацистском исполнении, Виттельшпахер убивал невиновных людей наравне с реальными саботажниками и комбатантами, скрывавшимися среди местного населения. Процент и конкретные величины этих категорий установить не представляется возможным. Но важнее то, что вот эти казни без разбора были ежевечерней практикой этого недоброго доктора почвоведения. То есть это не было случаем из разряда «вот, ну вот знаете, так вышло, им не повезло», там, или там, «попали под горячую руку». Нет, был специальный термин «Bandenverdächtige», то есть «подозреваемые в связях с бандами». Обозначал этот термин то, что исполняющей стороне достаточно было просто подозрение, а далее решение относительно того, имеет ли плененный субъект, человек, сношение с каким-то там большевистским подпольем или элементом, оно было, это решение, самоочевидным. В конце этой логической цепочки обычно болтался труп. Второй важный момент. Пусть частное восприятие Гансом ежедневных казней и является такой фигурой молчания, его действия, сами действия, говорят о том, что процесс-то ему нравился. Вероятно, для него самого это было каким-то неожиданным таким открытием. Деятельность эта казалась ему рациональным, даже полезным для службы занятием, даже предоставлявшим такую возможность мстить. То, что это отмщение было коллективным и безразборным, его, очевидно, не очень беспокоило. Красноречивая запись в дневнике Хейнрица за 6 ноября 1941 года. Цитата. «Партизанская активность под Лихвином заметно растет. Виттельшпахер только 6 числа поймал 60 человек, из них 40 красноармейцев. 20 он сумел осудить и прикончить. Одного молодого парня они повесили в городе. То есть они освобождают полевых жандармов от этой безрадостной работы и сами ее выполняют. Адъютант Бальцин с интересом наблюдал за зрелищем. Все впечатлены партизанской силой духа. Ни один ничего не выдает, все молчат и идут на смерть». Конец цитаты. Повешенным 16-летним пареньком оказался человек по имени Александр Павлович Щекалин, партизанский разведчик, который вместе со своим отцом воевал в отряде «Передовой». Он был выдан немцам 44-летним каменщиком Никифором Ивановичем Авдюхиным, который с приходом нового порядка добровольно вызвался быть старостой деревни Песковатская. То есть Чекалин заболел в какой-то момент, скрывался в этой деревне, там его Авдюхин и заметил. Чекалин попытался бежать, но Авдюхин при помощи 3 немецких солдат его задержал. Затем мать Чекалина при посредничестве Авдюхина просила заместителя городского главы Лихвина, был там такой Шутенков, содействовать освобождению сына. Однако сама начала ощущать угрозу ареста, пустилась в бега. В общем, Чекалина увезли в Лихвин, пытали, далее повесили. Как все знают, героем Советского Союза Чекалин стал посмертно, а в 1944 году этот город Лихвин переименовали, собственно, в Чекалин.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «В овечьей шкуре», расследуя биографию ученого и нацистского преступника Ганса Бейтельшпахера. Продолжает Олег Бейда.
Вот обратите здесь внимание на своеобразное сплетение истории и науки. Значит, Чекалин попался Бейтельшпахеру в 41-м. Тогда же Хейнрице делает запись. Партизаны казнят, после войны партизаны героизируют. Была даже вот книга Василия Смирнова, так и называлась, «Саша Чекалин». Там фигурировал маленький востроносый переводчик, который очень четко так вел допрос. Но в целом, кто поймал и казнил Чекалина, оставалось неизвестным в течение более полувека. Ну, какие-то вот немцы, фашисты. В конце 90-х годов профессор Йоханнес Хюртер находит в архиве записи Хейнрице, проделывает кропотливейшую работу по их публикации, по их там, комментированию, по расшифровке. В начале нулевых, в 2002-м, книга эта, собственно, выходит, но идентификации нету. То есть нету связи между тем, что мы знаем, и между тем, что Виттельшпахер совершил. Ну и вообще книга была достаточно малоизвестна. И только к середине 10-х годов получается сопоставить конкретного исполнителя казни с вот лежащими на поверхности, в общем-то, фактами. Не сделай Хейнрицу эту запись, идентификация была бы невозможна. Указанные там же вот эти 40 красноармейцев были, вероятно, просто окруженцами какими-то из разбитых дивизий. Потерянные люди, потерянно брели на восток по лесам. Вряд ли эти живые мертвецы после недель скитания по чащам могли оказывать хоть какое-то сопротивление, так что на арест таких доходяг хватало, в общем-то, и небольшой группы солдат. И, опять же, не похоже, чтобы эти запуганные, потерявшие человеческий вид люди в замызганной униформе вызывали у Виттельшпахера какую-то жалость. Мы вот с Игорем обсуждали, не стал ли научный взгляд на вещи еще одним таким залогом его ожесточения. В точных лабораторных формулах места сантиментам нету. Соответственно, если вспоминать, то очищение оккупированных земель от партизан или от сочтенных таковыми в нацистской пропаганде нередко рисовалось в терминах «дезинсекции». И именно кому, как не почвоведу, думать в таком ключе посевных работ и разящих инсектицидных формул? Опять же, иногда, конечно, генерал журил проявлявшего недюжинное рвение сослуживца. Вот еще одна цитата. «Я сказал Виттельшпахеру, чтобы он не вешал партизан ближе, чем в 100 метрах от моего окна. Не самый приятный вид с утра. Граф мой заметил, что Гёте в Вене прожил 3 недели с видом на виселице». Конец цитаты.
Но частное недовольство генерала Виттельшпахеру не мешало. Его неоднократно награждают, крест за военные заслуги, оба класса железного креста. То есть рвение на этой стезе, оно не остается незамеченным и командованием поощряется. Но самая главная часть его биографии оставалась неизвестной. Мы восстановили ее буквально несколько месяцев назад, уже работая над нашей книгой про Власовскую армию. Поясню, в чем мы буксовали. Так как мы не обнаружили фамилии ученого-палача ни в каких послевоенных историях поисков нацистских преступников советской властью, мы сначала решили, что процитированные сюжеты, достаточно ужасные сюжеты из дневника Хейнрица, были для приват-доцента лишь эпизодом в начале войны. А потом, ну, он, может быть, перешел на штабную работу или вовсе был отправлен в тыл. Тогда логически понятно, что на его деяния 41-го года наслоились истории последующих преступлений оккупационного режима, и благодаря этому он сумел ускользнуть от внимания советских органов.
Тут, конечно, надо добавить, после 45-го года его военное прошлое всплывало один раз. Долгое время, кстати, именно вот это всплытие было нашей единственной ниточкой, которая говорила нам хоть что-то о его деятельности после того, как он пропал из дневника генерала Хейнрица. О чем речь? В 1967 году в немецком журнале «Военно-научное обозрение», был такой ежемесячник, был опубликован перевод дневника старшего лейтенанта Владимира Ивановича Гончарова, который служил 194-й стрелковой дивизии. Дневник был за январь-февраль 42-го года. Сам Гончаров погиб в боях в начале февраля 42-го, воевал он против 4-й немецкой армии, и все это дело происходило под Юхновым. Дневник, соответственно, скорее всего, с трупа захватили в качестве трофея. Он показался, этот дневник, немцам важным настолько, что с переводной версией в апреле 42-го года ознакомился Риббентроп. А потом выдержки из перевода легли в архив немецкого МИДа и потерялись, в принципе, среди бумаг дипломата Карла Риттера в Боннском архиве, где их, собственно, и нашел Берн Мартин. Вот время и место. Именно под Юхнов к тому времени перебросили корпус Хейнрица. А в конце января 42-го генерал принял шефство над 4-й армией. И в конце публикации было напечатано «Перевел лейтенант Виттельшпахер». То есть зиму 42-го Ганс все так же был един в двух лицах. Штабной работник со знанием языка и по совместительству антипартизан. Но на этом-то было, собственно, и все. Как и сказал Игорь, Ганс, по сути, просто пропал с радаров. Мы долго не знали, что же с ним стало.
Продолжает Игорь Петров.
В итоге все оказалось совершенно иначе, чем мы представляли. То есть если ориентироваться на логику событий, то скорее более прямолинейно. Вот если ориентироваться на наши ожидания, то куда более фантастично. Решающий толчок, вот это было в конце октября прошлого года, дал мой старый товарищ Михаил Бару, писатель хороший. У него есть целая серия замечательных очерков о маленьких русских городах, и в том числе он писал очерк про город Опочку Псковской области. И в одной из статей ему попалась такая цитата. «В 42-м году карательный отряд, сформированный фашистом Байтельскахером, из русских изменников, остановился в деревне Дербыши бывшего Идрицкого района. Как мы видим, фамилия искажена, вообще фамилия часто записывалась со слуха, поэтому в разных источниках ее пишут в 20 разных вариациях, но Миша, к счастью, обратил на нее внимание, и так как он читал наши статьи, к тому времени опубликованные уже некоторые про этого человека, он спросил меня, не наш ли это герой. И таким образом, 9-летней временной линейки нашего поиска вот это вот сообщение дало решающий толчок, и после этого, наконец, удалось собрать все ниточки воедино. Оказалось, что всю основную военную карьеру Биттельшпахер провел, командуя восточной частью, то есть командуя частью бывших красноармейцев, которые занимались антипартизанской борьбой в немецком тылу. Эта часть была казачьим эскадроном, ее основу составили 50 бывших красноармейцев, которые зимой 42 года их бросили спасать линию фронта под тем самым Юхновым. Они хорошо себя проявили, и это привлекло внимание командования, и каким-то путем, ну, в общем-то, более-менее очевидным, потому что все-таки добровольных помощников чаще использовали в тылу, чем на передовой. И, соответственно, Биттельшпахер занимался борьбой с партизанами в тылу. И тут есть некоторая логика того, что пути этих казаков и почвоведа пересеклись. И, соответственно, с мая 42 года возникло официальное формирование, которое постепенно стало расти. Биттельшпахер посещал лагеря военнопленных, как, собственно, это делали многие другие люди, которые набирали антипартизанские соединения. И в итоге ему удалось набрать пару сотен человек. Получился трехвзводный эскадрон, большую часть составили казаки, ну, или записавшиеся таковыми, то есть понятно, что это была, так сказать, самостоятельная идентификация. Кроме того, в эскадроне состояли русские, украинцы, татары, белорусы, поляки, даже чуваши. Опять здесь надо сказать про контекст. Процесс борьбы с партизанами и укрепления немецкого тыла к лету 42 года не был завершен. С одной стороны, вермахт наступает на Кавказ, Красная армия терпит поражение. С другой стороны, именно в районе группы армий «Центр» в тылу немцев гуляют целые регулярные части, вроде корпуса генерала Белова. Достаточно известная история. Единой картины, конечно, тут не было. То есть немало партизан первую военную зиму не пережили, сдались или были убиты, силы были сильно распылены, а с другой стороны, в некоторых районах партизанские части брали целые города, например, Дорогобуж. С зимы идет активное расширение военного коллаборационизма, именно поэтому новые антипартизанские охотничьи команды быстро формируются, им придаются разрозненные полицейские группы из деревень, и все эти люди с винтовками ведут жестокие бои. Эскадрон доктора, конечно, был не один. Таких частей было много, и часто именно эмигрантов русских немцев ставили командовать такими частями, просто потому что они знали язык. На память приходит охотничья команда Бишлера, тоже похожая история, которую во время работы над книгой в Ласовском движении достаточно хорошо изучили. Командир из русских немцев, борьба с партизанами, вольница, проблемы с дисциплиной и так далее. В итоге на первом этапе, к осени 42 года, немцы и набираемые ими туземные части вроде бы начали выигрывать эту борьбу, потому что партизанские отряды несли большие потери, и в целом контроль над тылом с немецкой точки зрения улучшался. Казаки Биттельшпахера в рамках этой борьбы с начала июня 42 года чистили тыл, прочесывали лесополосу, уничтожали небольшие лагеря партизан. Географически все это происходило в Смоленской области, деревня Чащев Сходского района, северный берег реки Угра. Боевые действия совмещались с давлением на местное население, то есть собирались продовольственные вещевые налоги, назначались главы местных администраций. А вот если посмотреть цифры, которые присутствуют в документации, они достаточно удивительные. К примеру, к середине августа эскадрон казачий захватил до 600 пленных, 67 партизан убил. Собственные потери при этом 3 раненых и 3 убитых. То есть методы проведения операций не отличались от прошлогодних и включали в себя бессудные расправы, что в одном из партизанских донесений, кстати, запечатлено, цитата. «Русские полицейские отряды устраивают облавы на наших людей. Захваченных выстраивают группами по 12-15 человек и задают вопросы, кто из вас за Гитлера, а кто за Сталина. Всех, кто не ответит положительно, отправляют как военнопленных в концлагеря, а сопротивляющихся убивают. Предавшихся врагу в вооружают, обмундировывают и зачисляют в казачьи отряды. Но, как и в прошлый раз, вид из окна поутру не портил аппетит. Командование 43-го корпуса было довольно методами доктора и результатами его эскадрона. Осенью 42-го года казаки оставались на том же самом месте, патрулировали медвежьи углы своей оперативной зоны, контролировали поведение местных жителей. Биттельшпахер рапортовал, что крестьяне собирают раскиданное по лесам оружие. Откуда оно там взялось? Потому что эта местность была в 41-м году частью Вяземского котла известного. Эскадрон продолжает расти. К концу года его решено расширить. Он становится 443-м казачьим абтайлингом или батальоном. Разумеется, несмотря на все похвалы, обученность и дисциплина в восточных частях существенно уступала немецким, поэтому их никогда не использовали на передовой, к примеру. При штабе 4-й армии решили начать обмен опытом борьбы с партизанами и в конце года создают восточную школу. И директором этого самодеятельного университета предполагалось назначить именно Биттельшпахера. Школа действительно была создана, но он ничего не успел фактически сделать на этом посту, потому что его батальон передали из 4-й армии в подчинение соседней 3-й танковой немецкой армии.
Да, вот, значит, у них сменилось подчинение, и география тоже сменилась. С реки Угры казаков перебросили на 400 километров к северо-западу Псковскую область. Они обосновались в городе Пустошка. Значит, теперь у них зона ответственности включала тыл аж целых двух армий. Как мы помним, произошел Сталинградский котел. Настроение после Сталинграда у немцев было испорчено по всему Восточному фронту. Но война в лесах, в тылу, шла своим чередом. Антипартизанские разведчики выясняли стоянки партизан, то есть там и крупные операции шли, они перемежались с такими мелкими локальными укусами. И вот нам повезло, мы нашли в архиве переписку одного из бывших чинов этого эскадрона Биттельшпахера. Сам этот человек имел спецподготовку и ранее сам был партизаном, но перешел на сторону немцев, начал служить в этом казачьем батальоне. И вот он как раз описывал такую боевую операцию зимы, начала 43-го года. Казаки с тяжелым боем берут образцово оборудованный партизанский лагерь, там перестрелка, минометы, все как надо. Партизанский лагерь большой, на несколько сотен человек. Большая часть партизан дает бой, но ускользает. Казаки начинают уничтожать лагерь, там что-то взрывается, что-то сжигается. Но в таких лагерях всегда находились и просто бежавшие в лес невооруженные гражданские люди. И вот вторая колонна этого эскадрона казачьего берет в плен 7 человек. Далее цитата. «Они не дали никаких показаний и их расстреляли. При расстреле я видел, как они крестились. Я сомневаюсь, были ли они действительно партизанами». Конец цитаты. Эскадрон, собственно, Биттельшпахера активно оперировал против местного населения. Рейх, как мы знаем, очень хотел домовую рабочую силу. Летом 43-го казаки Биттельшпахера угоняют местное население из нескольких там деревень, ну, фактически на арабский труд. Мы нашли документ, в котором такая операция как раз вся распланирована. Для начала требовалось убедить население, что немецкая власть крепка, пришла она навсегда. То есть сначала по умам и ушам людям ездили агитацией, выманивали их таким образом из укрытий, тут же вязали их и насильно доставляли на пункт отправки. Тот же пункт отправки, те же казаки, там они охраняют вагоны с набранными невольниками. В одном из случаев партизаны как раз устроили обстрел станции из минометов в попытке вот освободить угоняемых в рейх. В общем, сплошное насилие, кровь рекой. Причем все это насилие окрашено в такие очень жесткие цвета гражданского противостояния.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» передача «В овечьей шкуре», расследуя биографию ученого и нацистского преступника Ганса Биттельшпахера. Продолжает Олег Бейда.
Конечно, да, бывало и так, что и у восточных частей вермахта налаживались более-менее какие-то добрососедские отношения с населением, от которого они, ну, в общем-то, зависели и среди которого жили. Но наше вот изучение источников показывает, что это совсем не случай батальона Биттельшпахера. Этот батальон скорее озлоблял лишь крестьян своими действиями. То есть мы нашли кое-какие мемуары крестьян, которые видели, жили под оккупацией, видели этих солдат. И солдаты именно этого батальона характеризуются как очень верные своему командиру, но очень жестокие. ездили на лошадях там, с плетками, били людей, грабили людей. Вообще населению, конечно, ну, мягко говоря, не позавидуешь. Хуже всех им приходилось. Вот как обычному крестьянину было понять, кто же пожаловал ночью к нему в гости? А почему? А потому что в ходу была активная разведка путем создания отрядов лжепартизан или посыла отдельных агентов под видом бежавших пленных в деревне. На память приходит Борис Майснер, был такой человек, тоже из балтийских немцев, пскович. Он руководил 520-м отрядом тайной полевой полиции. Вот ему такие операции очень хорошо удавались. Казаки Бетельшпахера, собственно, тоже использовали этот путь провокаций. К лжепартизанским заданиям очень основательно готовились. Опять же, мы нашли кое-какие мемуары на эту тему, очень коротенькие. Готовились как? Ну, предварительно складывали одежду в землянку, чтобы от нее разило сыростью. Участник таких рейдов писал, что партизаны очень специфически пахнут. Разумеется, наводили всяческую неопрятность. Ну, то есть не мылись, чтобы лица были грязные, там, ногти, все прочее. Табак строго самосад, в очень плохой бумаге. Школьную тетрадку завернул, вот, нормально. Никаких зажигалок в карманах, строго огниво использовалось. Даже винтовки с автоматами и те ржавые подбирали специально. И вот эти отряды лжепартизан, то есть приходили в села, под видом подпольщиков, смотрели, как население реагирует, кто там особо активничает. Всегда такая игра в кошки-мышки. В одном случае как раз участник лжепартизанского отряда, который служил у Бетельшпахера, говорит, зашли в деревню, их там приняли, накормили, все, деревня ожила, как он писал. Они ее прошли, говорят, мы небольшой там партизанский отряд, мы бы хотели соединиться с отрядом побольше. Им говорят, а вот вы там в другую деревню там идите, дальше вот туда, там через одну, и там соединитесь, там как раз ваши ребята. А потом замыкающий один из этих казаков, ну, переодетый партизаном, выдает. А много там партизан? Ну, то есть партизан, да, он их не видел как своих. Он фактически всю эту миссию засыпал. Ну, каким-то способом они там отбоярились, им это все удалось провернуть. Вот как раз один тоже из участников таких рейдов, если говорить, опять же, о взаимоотношении с местным населением, он вспоминал после войны, что в этом батальоне Бетельшпахера хватало отталкивающих персонажей. Командира 3-го эскадрона, лейтенанта Шарапова, цитата, «ничего не интересовало, кроме баб, гусей, уток, поросят, пчел. Это он все с собой таскал». Конец цитаты. Сам Бетельшпахер был, по-видимому, человеком идейным на тот момент, ненавидел коммунистов и, как пишет респондент, таскался с женщинами. Или вот 4-й эскадрон лейтенанта Филатова. Эти вообще вели себя там безобразно. Грабили, насиловали, массовые расстрелы проводили, всячески какие-то крохи даже доверия населения к батальону уничтожали. Ну, впрочем, мемуарист сваливал такое поведение на провокацию советской разведки, которая там якобы проникла в часть. Население, разумеется, жаловалось Бетельшпахеру, хотя этот мемуарист описывает его как «был как старый дуб», говорит. Несмотря на это, Бетельшпахер все-таки Филатову этому устроил выволочку, но Филатов оправдывался, говорит, иначе поступить якобы никак было нельзя, вот так он боролся с партизанами. Дело, значит, дошло до того, что из вышестоящего штаба прислали немецкого майора для расследования преступлений филатовских. Бетельшпахер покрыл его, покрыл Филатова, свалил все на немцев, использовав такую своеобразную линию защиты. Говорит, ну как же, он же русский, и ведь русские не могли же чинить насилие над русскими. Ну, а немцу довольно, майору этому разведчику, ему-то что? Он такой, а, ну хорошо, закрыл расследование, уехал. И Бетельшпахер впоследствии хвастал. Вот, говорит, как я ловко-то, а, выкрутился из ситуации. В общем, пострадавшему населению, по сути, ничего не оставалось, кроме как к партизанам уходить. Но нам с Игорем известны и другие случаи подобного поведения восточных частей. То есть вот эта борьба с партизанами, она нередко оборачивалась просто безудержным грабежом и принципом, да, пали все, там, жалеть некого и незачем.
Игорь Петров.
Бетельшпахер продолжал расти в чинах. К лету 43-го года он уже стал капитаном. Борьба с партизанами продолжалась. При этом вопросы вины гражданских и добровольного или вынужденного их сосуществования с советскими партизанами казаков не очень интересовали. Им было достаточно, как и прежде, подозрения о сотрудничестве или найденных трофеев, а методы становились все более и более жесткими. Например, мы читали отчет за сентябрь 43-го года, очередная антипартизанская операция. Только за один день команда доктора Бетельшпахера сожгла деревни Еловка, Овинище, Гусино и Дуброво. На следующий день еще 7 деревень. И в чистом виде практика создания мертвых зон. То есть выделялся район, в котором есть партизанская проблема, и эту проблему решают путем уничтожения всех построек, всего урожая, и все население либо арестовывается и отправляется на Запад в качестве остарбайтеров, либо изгоняется, либо тоже частично уничтожается. Только за октябрь 1943 года казачий батальон Бильтеншпахера сжег 33 деревни. Также они отрапортовали, что убили 13 партизан и 3 пленили, а сами потеряли всего 6 человек ранеными. Нельзя исключать, что этот всплеск насилия имел внешнюю причину. Опять давайте вспомним контекст. Зачем батальону так активничать? Потому что летом-осенью 43-го года солдаты и офицеры восточных батальонов начали крайне активно перебегать на советскую сторону. Как отдельные чины, так и целые подразделения. Вспомним, например, киллера Диодова с его дружиной, которая была частью при СС, а потом, перебежав к партизанам, превратилась в первую антифашистскую бригаду. Случаи были настолько массовыми, что командование сухопутных сил вермахта было вынуждено принять решение о переброске восточных батальонов на запад, подальше от приближавшейся линии фронта. И в первоначальных списках на переброску значился и 443-й казачий батальон, который к этому времени вырос уже почти до 500 человек. Но командование корпуса выступило резко против, попросив сделать исключение и не отбирать казаков, потому что именно эта часть крайне благонадежна. Они под началом доктора Бильтеншпахера особо себя зарекомендовали. И, кроме того, в районе, в котором они находятся, работает много страйбатов. И кому-то надо за этими страйбатами приглядывать, потому что в страйбатах, понятно, тоже работали пленные советские красноармейцы. И командование в итоге группы армии пошло навстречу. Батальон в самый последний момент из списков на отправку вычеркнули. И тут случился, кстати, совсем не рядовой эпизод, потому что во время одной из ноябрьских антипартизанских операций советские войска прорвали линию фронта под Себежем, и казаков бросили на ликвидацию прорыва, просто там не было в этом районе никаких других немецких частей. И казачий батальон Бильтеншпахера 10 дней пробыл на передовой, причем уже на 4-й он срочно просил отвезти его людей в тыл, так как более не гарантировал их благонадежность. Командование корпуса эту просьбу поддерживало и использовало аргументацию следующего рода. Цитата. «Казаки видят свою задачу только в освобождении тыла от бандитов и считают бои с Красной армией братоубийством». Конец цитаты. Но приказ об их отводе опоздал, советские танки пошли дальше, казаки с позиции были выбиты и побежали. В числе других, кстати, поле боя бросил командир 3-го эскадрона Шарапов, о котором Олег рассказывал. Но когда подвели итоги, оказалось, что потери батальона невелики. И единственный вывод, который из этого был сделан, он был ясен, что батальон был переведен поглубже в тыл, на зимовку и подальше от линии фронта.
Да, и вот, значит, мы уже находимся весной 44-го года, в марте 44-го батальон доктора переводят из 43-го армейского корпуса, хотя, собственно, он еще несколько месяцев оставался примерно в том же районе, тоже продолжал воплощать вот эту политику огня и меча, усмирять, так сказать, тыл. Дальше пошла вообще полная чехарда, очень мы долго отслеживали, куда же этот батальон передали. Ну, у немцев фронт посыпался, понятно, а большого внимания таким маленьким частям не уделялось. Значит, опять же, весной 44-го Бильтеншпахер уже дорос до майора, в июле их перебрасывают в Латвию. Незадолго до того упоминавшийся уже командир эскадрона Филатов, который там безобразничал и разбойничал, он взял группу в 15 человек и вместе с ними перешел к партизанам. Докторовы, вот эти казаки, батальон подчинили 18-й армии. 18-я армия, нельзя сказать, что была очень рада такому полученному наследству, потому что сомневалась в благонадежности этой части. Так что часть просто сидела это в резерве. По осени 44-го батальон передают в Польшу. Они прикрывали тылы к юго-западу от Варшавы. Также охраняли железные дороги, ну и с партизанами, опять же, воевали, только теперь польскими. у немцев на тот момент уже заканчивались люди, то есть вермахт активно вербовал всех, кого можно и нельзя. Активно они пытались привлечь на свою сторону польских каких-то волонтеров, да, возможно, вследствие этого модус операнди у батальона изменился. Теперь они чаще брали партизан в плен, нежели просто убивали их на месте. Перематываем, и теперь мы в середине января 1945 года. 443-й казачий батальон доктора Бейтельшпайхера попадает под главный удар мощного советского контрнаступления. Он на тот момент был вместе с 9-й армией. Значит, части 9-й армии спешно оттягиваются на запад. Настолько спешно, что к февралю 45-го тыловой район у армии оказался на немецкой территории в Фюрстенвальде и Амшпрее. И тут у нас вновь есть взгляд местных, только теперь уже немцев. Их жалобы отложились в архивах, и очень они красочно описывают то, к чему привыкли в части доктора, какие порядки в казачьем батальоне царили. Приходят прямо в сапогах, занимают спальни хозяев, валяются на чистом белье, кур стреляют нещадно, золотые часы, ну это как водится, отбирают, воруют. Чемоданы гражданских беженцев взламывают, нагружают себя разным украденным скарбом, разумеется, не обошлось без приставаний к женщинам, ну а если кто протестовал, тому грозили расстрелом. После этого вскоре остатки казачьих батальонов передают южнее, в район города Шпремберг, где в тылу 4-й танковой армии в начале марта уже действовали советские диверсанты. Но большей частью восточной части уже использовались для возведения укреплений. В 20-х числах апреля немецкие части, которые Шпремберг этот обороняли, они попали в окружение, но, скорее всего, казаки у Бейтельшпайхера разбежались еще до этого. То есть, по свидетельству очевидца, офицеры в этом Шпремберге, они бросили свои эскадроны, а Бейтельшпайхер с оставшимися направился в Чехию. При этом, очень интересно, он сказал мемуаристу, то, что не хотел бы сдаваться американцам, а особенно не хотел бы сдаваться англичанам, как мемуарист писал, описывая их отрицательные свойства. Под Карлсбадом они расстались, то есть Бейтельшпайхер вот с этим человеком, причем сам доктор увел с собой один эскадрон. И вот этот свидетель, он предполагал, что увел он его к советам, так как впоследствии в лагерях в Западной Германии он не встретил ни одного человека из этого эскадрона.
Но нет, не к советам. Вопреки высказанной антипатии к англичанам, через два месяца после окончания войны Бейтельшпайхер оказался в английской зоне оккупации в маленькой деревне Унтерштедт под нижнесаксонским городом Ротенбург-ан-де-Вюмме. Там он встретился со своей женой. Возможно, она именно туда эвакуировалась из Кёнигсберга. В плену он заполнил анкету, которую мы нашли. Эта анкета грозила на английском языке карами за сообщение ложной информации, но это не помешало Бейтельшпайхеру соврать в ней, и он указал в качестве последнего места службы 172-ю дивизию особого назначения, которая во время войны сидела в тылу, и где-то там в тылу Западного фронта, и не имела никакого отношения к его действительному месту службы. Прошло еще 4 года, перенесемся в 49-й год. Он примечателен тем, что в Оснабрюке Ганс Бейтельшпайхер проходит процесс денацификации. Вот в современной российской интерпретации часто процесс денацификации, который после войны в Германии проходил, существенно переоценивается. Здесь же красивый пример того, как все было на самом деле. Службы в 43-м армейском корпусе он совершенно не скрывал. Наконец-то мы нашли анкету, в которой было полностью указано все его места службы во время войны. Он также совершенно не скрывает свои награды, в том числе, например, среди наград он указывает нагрудный знак за борьбу с бандами. Для знающего человека, если бы в комиссии был человек, понимающий контекст, он бы мог такой знак очень много сказать о военной карьере кандидата. Но все эти детали комиссию по денацификации в Оснабрюке совершенно не интересуют, потому что Бейтельшпайхер не убежденный нацист, он не профессиональный военный, он не служил в каких-то органах власти. Именно эти категории проверялись. А Бейтельшпайхер, он профессиональный химик. И поэтому он просто не подпадает под действие закона о денацификации, его исключают из числа проверяемых. Более того, он посылает жалобу, что за эту проверку с него сняли 20 марок, а он фактически неимущ, и поэтому 20 марок немецкое государство ему возвращает. Действительно, послевоенные годы были для семьи Биттельшпахера, которая состояла из 4 человек, жена и 2 дочери, достаточно тяжелыми. Сначала он пытался стать предпринимателем, производил гумус, но не преуспел на предпринимательской ниве и был вынужден устроиться работать в сельскохозяйственную исследовательскую лабораторию. При этом в 1949 году он все еще продолжал ютиться в беженском бараке. Но вот эта вот денацификация, справка случайно или имеется какое-то, может быть, логическое следствие, но она стала поворотным пунктом его карьеры, потому что уже через месяц он устроился научным сотрудником в Институт биохимии почвы. Это была часть общего исследовательского института сельского хозяйства в Брауншвейге. И в этом институте он проработал до конца своей карьеры. Директором института был почвовед Вольфганг Фляйк. И он стал постоянным соавтором Биттельшпахера, в соавторстве с ним написано несколько десятков статей. В промежутке от 50-го до 1975 года эти статьи самые разные, от заметок в несколько страниц до достаточно большой главы в книге, посвященной почвоведению. К этому следует добавить статьи, которые Биттельшпахер написал сам в одиночестве или с другими соавторами. Общее число публикаций, вероятно, приближается к 100. Основным его коньком после войны стала электронная микроскопия, с помощью которой он пытался внести свой вклад в почвоведение, и если судить по индексу цитируемости, это ему удалось. То есть, если мы посмотрим, собственно, это то, с чего мы начали наши поиски с самого начала, мы вбивали в Google фамилию Биттельшпахер, и мы видим огромное количество цитат по сей день в научных работах по почвоведению на его статьи или на его книги. В середине 50-х годов Брауншвейгский институт, в котором Биттельшпахер работал, устанавливает контакты с советскими почвоведами. И в начале 58-го институт по приглашению Фляйга посещает знаменитый советский почвовед Мария Михайловна Кононова, которая даже оставила благодарность в гостевой книге института. То есть, очевидно, к этому времени антибольшевистские настроения времен войны Биттельшпахера окончательно покинули, так как он описывается как радушный хозяин. Понятно, что все это происходит благодаря знанию им русского языка. Он любезно опекает гостей и с удовольствием позирует рядом с ним на фотографиях. И в том же году в его переводе на немецком языке книга Кононовой выходит. Куда более удивительным, и это действительно кажется удивительным, чем моральная метаморфоза Биттельшпахера, является то, что его после войны не разыскивали или, по крайней мере, не могли идентифицировать советские чекисты. Действительно, взглянем еще раз вместе. Военная карьера Биттельшпахера началась в 1941 году с повешения будущего героя Советского Союза. До самого конца войны он не занимался ничем иным, кроме антипартизанских операций, казни, сожжения деревень, неизбирательное насилие. Число жертв батальона, которого он возглавлял, является 4-значным. Он должен был фигурировать как минимум в 3 расследованиях военных преступлений – в Тульской области, в Смоленской области, в Псковской области. Нет, ни в одном. Мы просматривали также новые документы, которые совсем недавно были опубликованы на соответствующих сайтах в рамках нынешних современных российских проектов по расследованию немецких преступлений. Его нет. То есть, очевидно, и советские чекисты их всемогущество все-таки порой преувеличивали, и зачастую они искали не там, где нужно было искать, а там, где было светло. Что касается биографии последующей самого Биттельшпахера, то в 1959 году он получил должность научного советника, что приравнивалось к государственной службе и гарантировало ему достойную пенсию. Также он возглавил институт в том самом институте биохимии почвы. И мне удалось несколько лет назад поговорить по телефону с одной из его бывших коллег. Она описала его как руководителя авторитарного, но в то же время человека милого, который не чурался застолий с молодыми коллегами. Порой, выпив рюмку-другую, он что-то рассказывал о детстве под Одессой или даже о войне, но все это напоминало слушателям гиперболизированные охотничьи рассказы. Конечно, о реальной охоте на партизан и о реальных казнях и прочих неоприглядных вещах Биттельшпахер своим коллегам не рассказывал. В 70-м году он ушел на пенсию, но еще несколько лет продолжал публиковать научные работы. Умер он в Брауншвейге, тоже выяснили это мы совсем недавно, раньше была ошибочная дата у нас, умер он в Брауншвейге весной 84-го года. Одна из послевоенных фотографий, которые с нами поделились, изображает Ханса Биттельшпахера, сидящего спиной к зрителю и глядящего в микроскоп. Удивительным образом она становится метафорой всей его жизни. Лишь использовав исторический электронный микроскоп, мы сумели проникнуть в его тайну. А вот если бы он сейчас обернулся, какой из его лиц мы бы увидели? Увлеченного ученого или безжалостного убийцы?
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня биографии ученого и нацистского преступника Ганса Биттельшпахера. Расследование вели в Австралии Олег Бейда, в Мюнхене Игорь Петров. Над передачей «В овечьей шкуре» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.